Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, октябрь, день 24. Получается у меня не говорить лишних слов во включенный микрофон. Ну никак я не могу себя удержать. Это программа Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте! Привет! Пишет Махаут. Здрасте, здрасте и так далее. Это ваше сообщение. Значит, 7 баллов пробки в Москве на данный момент показывают Яндекс.Пробки. Такое дело. Пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8 и на говорит МСК. Бот, это наш телеграм. Все чаще езжу без машины на работу и с работы. В этом что-то есть, пишет нам Елис Мытищи. Ну, я вам так скажу, я и сам на метро приехал. Вообще никаких проблем по этому поводу и угрызений совести не испытываю. Мне очень нравится, вполне. Поехал, сел в метро, 20 минут и на работе. И на работе. Есть, конечно, некоторые издержки езды в метро, но она в целом хорошо доехала. Че, включил доктора Албана в ухи. В уши, конечно. И поехал, да? The competency, the key to choose. It's very hard to choose. На Матильду пойдете нынче или нет? Спрашивает Александр Фельман. Да, сегодня премьера Матильды в Москве. Говорят, на премьеру приедет 40-40-ов. Ну, знаете, это такая православные активисты. Вот, одни из православных активистов. Но это, как мне кажется, боевое крыло такое православных активистов. Ну, ладно, это не столь, наверное, важно. Важно то, что мы туда отправили нашего Максима. Ну, или как он говорит, я не Максим, я Макс. Мы отправили Макса. Что? Мы отправили Макса. Он потому что у нас искусствовед, культуролог, знаток кинематографа. Вот, и Марину отправили вместе с ним, на всякий случай. Чтобы, если что, она вынесла тело с поля боя, как я понимаю. Вынесла Максима уже, хотя бы донесла обратно до редакции. Ну, а мы по этому поводу уже писали бы новости, вот, усиленно. Мы почему посылаем на премьеру Максима? Потому что мы, конечно же, рассчитываем, что что-то там должно произойти, вот. И Максима просто будет жалко. Вот, допустим, если меня послать на премьеру, да? Всем будет плевать, если что-то случится. А если что-то случится с Максимом, а это дух нашей редакции, я вам раскрою секрет, то, конечно, всем будет очень жалко, все по этому поводу будут расстраиваться. Вот, что ж там. Кутья в горло не полезет, вот я вот так вот выражусь, понимаете. Поэтому Максима и послали, понимаем, что это ценный сотрудник. Больно нам всем будет, если что. По 1000 заставят сдавать, говорит Спира. А вы разве не киновед, пишет Александр. Нет, ну, в некоторых видах кинематографа я разбираюсь, в категориях этого кинематографа. Там BDSM, BBW, Cream Pie, Deep Throat. Конечно, кое-что мне известно о кинематографе, вот, зарубежном. Российское кино я не смотрю. Как-то, мне кажется, маловаты бюджеты. Маловаты бюджеты у нашего кино. Да, и поэтому, ну, есть некие проблемы. Да и, ну, как, мало актеров, вот этот пул актерский, он не так велик, так скажем. А такое, что я смотрел. Так, что еще? Да вы просто... кто я? Что еще? Так, да вы... Ну, что такое? Фу ты! Все время меня с кем-то... Девочка-звукорежиссер на тебя запала, пишет 11-й. И она... Смотри, хвост. И она... Слушай, ты ему не нравишься, он не разбирается в женщинах. Он не разбирается в женщинах. Евгений, наш звукорежиссер, редко ты ко мне приходишь в последнее время. Все мужики в основном. мужики. То лысые, то волосатые, да? Спасибо, что пришла, наконец-то. Смех неестественный, пишет 207-й. Буду работать над естественностью своего смеха. Достаточно сложная работа, сложная задача. Я думаю, что со временем, пройдут годы, может быть, десятки лет, вы послушаете мою программу и скажете, да, теперь твой смех действительно по-настоящему естественен. Женечка классная, пишет Александр Фельдман. Правильно пишет. Вот Фельдман в чем-то да разбирается, правда? В политике не знаю, вот, а в женщинах, наверное, все-таки разбирается. Пошли дальше. Вот, мне даже Махаут говорит, что он подписан на твой инстаграм, слушай. И ты огонь. Ну, Жень у нас без штанов любит фотографироваться, что уж тут говорить. Я же никому не то, чтобы рассказал сейчас секрет. Правильно, я же не рассказал секрет, ты же в инстаграм фотографируешься без штанов. Ты смотри только, что, что, без штанов, в рубашке. Откуда я знаю? Ну, я смотрю, я за всеми за вами смотрю, за всей редакцией, конечно же. Я все смотрю, вот. Вот сейчас я, например, посмотрел видеоблог, так скажем, ну, инстаблог, влог тогда получается, видеоблог, да, влог Сергея Доренко в инстаграм по поводу Бажены Рынской и Малашенко. Да. И мы это можем обсудить, дорогие друзья, мы можем это обсудить. Но мы начнем, наверное, с чего? Мы, наверное, начнем все-таки с Собянина, а потом перейдем к Собчак. Да, наверное, будет правильно. Значит, Сергей Семенович заявил, что с высокой долей вероятности будет выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в 2018 году. Он так и сказал. «Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе». Тебе не нравится, нет? Ты не знаешь, как говорит Собянин. Не сидишь. Ну, ладно. С большой долей вероятности можно сказать, что да. Отреагировал Собянин на вопрос, станет ли он участвовать перед выборной кампанией. Я считаю своей обязанностью закончить... Так, это я читал. Мы изменили структуру, но там еще нужно многое поднастроить, чтобы система стала действительно комфортной и качественной. Отметил Собянин. Ну вот. Ну и там рассказал, почему. Кстати, ЮНЕСКО высоко оценивает парк Зарядье, если вам интересно вдруг. Собянин собирается на новый срок. Ну, свой мэрский срок. Как-то так, да? Мэрский срок. Мэрский срок. У меня вопрос. Если бы выборы были сегодня... Вы бы проголосовали за Собянина? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Если бы выборы были сегодня, вы проголосовали бы за Собянина? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. То есть я хочу понять, насколько наша аудитория поддерживает Сергея Семеновича. Вот мне прям интересно. Если бы выборы были сегодня, вы проголосовали бы за Собянина? Я имею в виду выборы мэра, не президента, не подумайте. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет. Чего-то я не пойму, у нас голосование вообще работает или нет? А? Оно, смотри, оно не идет. Продолжительность 2 секунды. Непонятно, непонятно. Подождите, дайте мне голосование завести. Ребята, вот только сейчас голосование началось. Прошу прощения, все, кто до этого пытался, вам придется заново. Если бы выборы были сегодня, вы проголосовали бы за Собянина. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все, пожалуйста, вот, голосуйте. Все, что вот до этого, как бы не получалось там голосовать. Так как-то зависло и все. Не знаю, что, в чем проблема. Я проголосовал, говорит Сергеевич, надо заново. Утром 2/3 против Собянина были. Так, вы успели утром это сделать? Эх, ну ничего страшного. Знаете, вечером люди как-то добрее, мне кажется. Они уже настроены на отдых, они уже не хотят напрягаться, они уже не такие агрессивные. Они не стоят в пробках на работу. Когда стоишь в пробке домой, не так сложно стоять в ней. Вы обращали внимание? Ну, стоишь и стоишь. Тебе спешить никуда не надо. Ты просто едешь, себя кайфуешь. Взял кофе. Нет? Когда тебе не нужно ко времени. И меня пробки не угнетают, когда мне не нужно ко времени куда-то. Они угнетают только, когда нужно конкретно под определенный срок, да, попасть. 134-21-35, вы проголосовали бы за Собянина. 134-21-36, вы бы не стали голосовать за Собянина. Нет, не буду голосовать, говорит Андрей. Да ваше право, чё. 7373-948. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте. Да. 7373-948. А у нас теперь телефон с другой стороны? А почему? Так лучше? Так лучше. Все, я понял. У нас теперь будет лучше, потому что телефон с другой стороны. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Дмитрий.
Да.
Ну, знаете, если бы с утра я был в замешательстве еще голосовать за Собянина или нет, то сейчас я категорически нет. По одной простой причине. Вот то, что он натворил с Москвой в виде пробок, просто организовал такое движение. Ну, вы знаете, что я бы никогда ни при каких условиях...
Ну, так это реконструкция же идет. Меня тоже бесит это движение, я скажу вам честно. Но вот там, где заканчивается реконструкция, я смотрю, и вроде симпатично получается.
Да, оно симпатично, но для автомобилиста то, что это сделано, ну, как-то вообще...
Ну, вот видите, я поэтому на метро сегодня и приехал, я вам честно признаюсь.
Ну, а вот у меня вот не получается на метро
не получается.
Ездить. Работа находится, во-первых, далеко, и мне удобнее на машине раньше было добираться. Сейчас я пытаюсь найти пути как-то добраться до работы.
Но а где у вас работа? Как вы вот ездите?
Ну, я езжу из Подмосковья, из Московского.
Московский, это значит Киевка.
Киевка, да. А работа у меня находится на Щелчке.
Ну, вам надо доезжать до какой-нибудь ветки метро, где-нибудь на Ленинском, там бросать машину, доехать на метро, нет?
Ну, знаете, ну, метро тоже не все время будешь ездить. Ну, не вариант все время.
Не вариант, да.
Потому что в течение дня бывают непредвиденные обстоятельства, при которых нужно срочно
такси.
Ехать куда-нибудь.
Такси.
Нет? А такси тоже, знаете, по центру стоит.
Стоит.
Вот мне в центре нужно ехать, а центр все время стоит. Вот мне частенько приходится ездить на улице Сретенко.
Ага.
Раньше она была односторонняя. Сейчас здесь натворили две полосы, оставили остальные для общественного транспорта. Люди не понимают, как ехать, куда ехать, потому что там кирпич.
Ладно, я задам вопрос так. Вот смотрите, а что, надо было ставить Москву, как она была, или?
Не обязательно.
А что тогда делать?
Ну, нужно же искать как-то другие пути.
Ну, какие? Снести ее к чертовой матери, построить другую Москву?
Давайте возьмем Тверскую, просто возьмем просто тупо Тверскую. Да, ее сделали очень красиво, да, мне самому приятно пройтись по ней, но настолько широкие тротуары там не нужны.
Не нужны, вы считаете? Ну, может быть, спасибо большое. А вам кажется, что они не нужны? Я вот, слушайте, я, честно говоря, злюсь. Почему? Потому что мне приходится тоже с машины пересаживаться, а у меня на тестах обычно тачки, и тачки хорошие, на них приятно ездить, это не то чтобы какая-нибудь дрянная колымага, да? И мне надо на метро ехать. Но я пересел и езжу, если надо, если я это понимаю. Куда мне деваться? Я при этом вижу, что город, конечно, становится приятнее и выглядит лучше. После того, когда происходит реконструкция там, где она происходит. Когда ее заканчивают, выглядит лучше, выглядит аккуратно, опрятно, хорошо. Вот. И из этого исходя, я как бы сам себе задаю вопрос. А что, надо было оставить как раньше или надо было менять? Вот эти масштабные, вот эта масштабная реконструкция, которая сегодня происходит в Москве, она, собственно, с чем связана? С тем, что Собянину нечем заняться, или с тем, что Москву не реконструировали много лет, и она настолько стала убогой, что приходится делать все сейчас? То есть вот есть ощущение, что второе. И, в общем, поэтому я злюсь. Ору в машине, когда стою в пробке на всех, ору на Собянина, проклинаю его, но в итоге прощаю, так сказать. Вот. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть у меня есть ощущение, что по-другому просто нельзя. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может быть, вы мне сейчас объясните. Алло, здравствуйте. Не получилось. Ай, подождите, не ту. Вот. Алло, здрасте, да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Да-да.
Алексей, вы знаете, у меня в деятельности Собянина на самом деле двойственное такое.
Вот такие же дела.
С одной стороны, я, в общем-то, целиком и полностью поддерживаю его начинание, то, что он начал делать. А с другой стороны, я смотрю на некоторые неуклюжие действия, которые можно видеть. Вот вы знаете, если вспомнить Лужкова, он ведь сделал пятиполосную кольцевую дорогу, а ездить... От этого лучше не стало.
Не стало, нет.
Это теперь просто стоящий асфальт. Вот, мне кажется, некоторые моменты, связанные с деятельностью Собянина...
Похоже на то. Мол,
они тоже похожи.
Асфальт положили, бордюры положили, красиво, а ехать лучше не стало.
Алексей, вот приведу пример, смотрите, например, Каширское шоссе. Сделали поворот на Братеево. Раньше... Там была стрелочка с левой полосы, а сейчас сделали такой карман. Асфальт добавилось, а пробка теперь стала до метро Каширского. Вы понимаете, вот все-таки Существуют целые институты, которые должны какое-то моделирование проводить.
Ну, они же говорят, что да? проводят моделирование, да. понимаете? Мы с вами предполагаем, что они все ляпают, ну, там, выберут из головы и ляпают, как попало, а они же говорят, мы проводим моделирование, есть у нас люди, специалисты.
Простой пример. Вот там да. есть Борисовский пруд. Угу. Проложи 200 метров дальше, отъешь чуть-чуть у пруда бережка,
ага.
делай разворот под мостом.
И все.
И Каширка бы просто бы ехала все время.
Может быть, а может быть, прям там бы и казнили потом того, кто отъел бы у пруда немножечко. Сказали бы, что все там. Ну, знаете, Химкинский лес, когда рубили, что было. Ну, то есть, я не знаю. Так-то, спасибо, спасибо. Я понял вашу позицию. Мне кажется, что да, конечно, когда смотришь со стороны, создается впечатление, что как-то все неправильно делается, если и делается, и мы бы лучше сделали. Я не знаю, сделали бы мы лучше или нет. С Лужковым я Собянина сравнивать не могу. Почему я не могу сравнивать Лужкова с Собяниным? Я при Лужкове в Москве не жил. Я понятия не имею, на самом деле, как Лужков распоряжался Москвой. Но я приехал, по сути, да, 2010 год, я переехал в Москву, и я в параллель с Собяниным переехал. И, в общем-то, начало его срока, и то, как выглядела Москва, и сейчас, я могу сравнить. И, исходя из этого, мне вспоминаются всяческие барыжные места по типу заброшенных стадионов, где торговали тапочками, да, которые разогнаны, просто их не существует, и эти объекты инфраструктуры, они по-другому начали работать. Я точно понимаю, что при Собянине метро стало строиться такими темпами, которыми оно раньше вообще не строилось, потому что его такое ощущение не строили. Это ощущение мое. Я вот недавно за квартиру платил, приехал к хозяйке, замечательная, кстати, женщина, она слушает мои программы, ей большой привет. Вот, она открывает дверь, а у нее на двери схема советская еще, метрополитена. Я говорю, ого, прикольная какая схема. Говорю, сейчас, а дайте посмотрю. И понимаю, что, в общем-то, метро 7 лет назад не сильно отличается от того, что было в позднем Советском Союзе. То есть при Лужкове строилось метро, безусловно, но очень медленно. И вот это введение МЦК и так далее, это вообще что-то за гранью восприятия, так скажем. Вот. Это да, это можно, наверное, в плюс, большой плюс Собянину записать. С дорогами пока непонятно, потому что строят, переделывают. Я стою в пробке, да, там, где переделали красиво, но до этого красиво в жизни не доедешь и можно умереть просто. В целом в Москве хорошие дороги в принципе. Ну, в принципе, качественный нормальный асфальт, если сравнивать с тем, что за Москвой, я имею в виду городах российских, то, конечно, никакого сравнения нет. У нас хороший асфальт, у нас можно купить Audi TT RS и ездить на ней по Москве и, в принципе, не испытывать каких-либо больших проблем. Ну, правда, я вот сейчас на ней катаюсь, и ничего такого, хотя у нее подвеска, ну, очень низкая подвеска. Но, правда, у нас там в Перово везде поснимали асфальт. И, конечно, это ад, на ней, где снят асфальт, ездить. Но в целом нормально. То есть у меня есть такое ощущение, что нужно перетерпеть. Но нам сказали, что теперь нужно перетерпеть до 2020 года. Вот эта программа реновации, или как она там называется, реконструкции. Это, конечно, тяжело. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Опять не то дергаю, как вас зовут, алло.
Алло, добрый день, меня зовут да. Евгений.
Да.
Алексей, ну, знаете, мне кажется, это вообще какой-то инфантилизм там обсуждать это все.
Да.
Демократия, надо, все, демократия закончилась, мы переходим к новому обществу. 21 век, технократия, все остальное. Ну, глупости это все. Разбирать там, какая дорога там. Ну,
в смысле? Ну,
специалист вот по укладке.
Нет, честно, нет.
И я нет, представляете?
Да я представляю, но я вам больше скажу, мы не специалисты практически ни в чем.
Вот, поэтому надо срочно убивать себе вот этот вот инфантилизм.
Эту демократию в себе убить. Ну, вы хотите, я вам прикол расскажу?
Давай.
Я ведь один раз был на встрече с Собяниным. И все, ну, там, журналисты с ним разговаривали, что-то задавали какие-то вопросы, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я сидел, слушал, смотрю, все такие, ну, все, ну, как бы сказать, либерального толка люди. Ну, то есть они либеральные. А я сижу, думаю, мне же тоже нужно что-то отмочить прикольное. Возьму да скажу. Я говорю, Сергей Семенович, а чего вы, говорю, не возьмете? Да вот, говорю, вот эту вот программу переселения по спискам прям не сформируете и не переселите людей, вообще не предупреждая куда. Я говорю, в топку демократию. Я говорю, в топку, никого не надо слушать. Говорю, кого надо выселить вообще из Москвы, кого надо из страны выгнать. Он так на меня...
Бензин по 300 рублей.
Да, да, да. Он так на меня посмотрел, говорит, не, ну мы так не можем. Конечно, демократия, это, мол, сложно, но мы так не можем. Я не знаю, но мне кажется, ему все равно понравилось мое предложение.
Я поддерживаю его двумя руками.
Да, 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 это прекрасно, я тоже так считаю. Причем я начал с того, что я говорю, вот, мол, там, переселяют москвичей, там, кто-то воняет по программе... Как она, не реновация она называется, как... Не, переселять из одного... Моя улица? Реновация? Это реновация, да? Угу. Переселяют людей. Кстати, смотрите, уже никто ничего не говорит по этому поводу. Вы не обратили внимания? Все, тишина. Все спокойно теперь переселяются. Повоняли, повоняли и успокоились. То есть надо было объяснить. Ну ладно, это не страшно, это не страшно. Вот, советуют с людьми, что-то им рассказывают, СМИ работают. Зачем? Зачем? Просто заходишь, говоришь, вот, так, я уполномоченный, у меня корочки, вот список, ты переезжаешь туда. Собрал махры, пошел вон, сел, поехал, все, он машина уже стоит. Я говорю, работать надо, как при Берии. Смотрите, как при Берии, какие построены были замечательные, ну, как при Сталине, да, высотки сталинские. Я говорю, я вот собираюсь, говорю, Сергей Семенович, жить в доме на Котельнической набережной. Да, у меня, говорю, такой план на жизнь. А строительство этой высотки вроде бы как курировал Берия. Поэтому у меня и предложения примерно такие, такого формата. Я говорю, не заигрались ли вы в демократию? Не заигрались ли вы в демократию? Вот нравится мне этот слушатель. Вот молодец. Вот хоть один позвонил, вот честный человек. Честно взял и сказал, как есть. Ничего не боится, а? Ничего не боится. 7373-948. Потребовал репрессий. И правильно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва.
Да.
Но по Собянину тоже неоднозначная позиция. По плюсам это вот парки, которые оно благоустроило.
Парки Рит, норм, как говорится, да.
В парках стало приятно находиться.
А но по минусам?
Опять-таки тянется во все стороны, слава богу.
Угу.
А по минусам это медицина, то, что сделали с поликлиниками. Сейчас вообще невозможно попасть к специалисту.
Да. Они говорят, что наоборот хорошо. Вот сейчас даже я вам процитирую, он как раз про медицину говорил. Так, стоит чуть-чуть расслабиться, не уследить за расходом. Нет, это что-то другое. Это что-то другое. Серьезно, стоит чуть-чуть расслабиться. Вот это тоже, кстати, цитата.
Я выберу. Нет, просто у меня опыт. Я вот детей хочу отправить там на прививки маленьких. И жена ходит по врачам.
Ага.
Это так, что, грубо говоря, половина врачей в одном корпусе.
Uh-huh.
А вторая половина врачей в корпусе в другом, который за два района находится. Их же сейчас объединили. Uh-huh. Одно, ну, несколько поликлиник в одно.
А, вот, смотрите. Он говорит, я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе. В частности, имеется в виду реформа здравоохранения. Мы изменили структуру, но там еще нужно много поднастроить, чтобы система стала действительно комфортной и качественной. То есть, она говорит, она пока не работает.
Ну, там очень много надо поднастроить.
Видимо, да, ну вот и хорошо. Я понял, спасибо большое. То есть, видите, Собянин сам это признает. 24% радиослушателей говорят, они бы проголосовали за Собянина. Вот сегодня были бы выборы, 24% наших радиослушателей проголосовали бы за Собянина, 76% голосовать бы за Собянина не стали. Это так считает наша аудитория. Аудитория радиостанции «Говорит Москва». А мы в движение идем.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира. Леша, вспомни тех людей, которых украли коммерческие площади, снесли их, игнорируя суд и конституцию, говорит Бориска. А, спасибо большое, что напомнили. Отдельное спасибо, я Собянину хочу сказать, за снос этих поганых ларьков, эти отрыжки 90-х, которые были незаконно установлены по фиктивным документам. А потом они этими документами, прикрываясь, рассказывали, что у них отнимают бизнес. Барыги! Барыги! Мы с этими барыгами поборемся! Вот так вот. Барыги! Это, кстати, кто так говорит все время? Это Саакашвили так говорит. Барыги, власть, барыг! Вот это вот. Барыг разогнали, когда в Москве. Мне понравилось. Я вообще за. Вот. Черкизон еще. Вот это приятно, когда разгоняют барыг. Я не люблю барыг. Мне не нравятся барыги. Знаете, почему мне не нравятся барыги? Потому что я сам не умею ничего продать, вот, не умеет торговать. Мне как бы это кажется стыдным делом, хотя вот на Востоке считается либо воевать, либо торговать. Ну вот, а мне кажется стыдным делом торговать, мне это никогда не нравилось. Вот такие дела. Не знаю почему. Надо в себе это ломать. Но потому что не барыга, не могу торговать. А где уголовные дела по поводу продажи барыгам левых разрешений? О, сейчас еще уголовные дела. Просто взяли, снесли это все и все это. Я знаю, что вы любите эти носочные прилавки, за них бороться, биться, но это уже тема пройденная, забудьте. Вы реально живете как люди, которые воспитаны еще до советское время, мне кажется. До советские времена. Вы мыслите категориями каких-то столетий в своей голове. Мы уже давно проехали тему сноса ларьков. Все, их снесли, их уже не было и не будет. И ваши дети даже не вспомнят о них. Смотрите, как хорошо. Ладно, а движение ни черта не сказало за вас. Потому что злите меня, во грех вводите. А 8 баллов тем временем в Москве. Новости. А после строительства эстакады в Нахабино город стал транзитным, невыносимо стал ездить домой, пишет Андрей. Это по поводу движения. Ладно, 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, и мы добрались до очень интересной, классной, потрясающей темы. Это Собчак. Да. Ну, это в смысле не мертвяки, ну, в смысле, не, ну, да. Это современный Собчак. Слушайте, все я вам сейчас расскажу. Значит, Собчак назвала возвращение Крыма России противоречащим международному праву. Крым, говорит Собчак, украинский. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание и не выполнили его, заявила Собчак на пресс-конференции. Вот все. По словам телеведущей, ну, вообще-то она кандидат в президенты, мне кажется, тема требует дальнейшего обсуждения и поиска компромиссов. И добавила, что для России и Украины самое важное сейчас восстановить дружбу любой ценой. Конечно, любой ценой. Желательно развалом России, как я понимаю, да? Ну. Что ж, я могу лишь порадоваться, что... Новый кандидат в президенты начинает свою предвыборную кампанию с подобных заявлений. Не знаю, что еще ей можно посоветовать. Типа, не нужно тратить столько денег на армию. Вот такая еще идея. Еще, наверное, нужно посоветовать. А давайте избавимся от общего, да, избирать. Ну, давайте... Что за... Не каждый в России может голосовать, потому что не каждый понимает, за кого голосовать. И, мол, пора бы лишить права голоса тех, кто там не имеет чего, не знаю, чего-то. Не имеет прохода в тусовку либеральную или еще что-то подобное. Того, кто дурак, вот так вот, например. Еще какие-то нужны, вот, какие-то мощные идеи, какие-то вещи такие вот, которые всем понравятся, да? По-настоящему. Хватит кормить Кавказ, еще, мне кажется, должна выкрикнуть Собчак. Тоже будет интересно. То есть Крым-то за нее уже никак не проголосует с ее дебильной риторикой. Надо еще и Северный Кавказ от себя оттолкнуть, конечно же. Желательно оттолкнуть и вообще все регионы от Москвы. Вот. Мол, за МКАДом жизни нет, и живут там одни идиоты. Все это быдло и серая масса. И вообще там мгла постоянная. Очень было бы интересно. В общем, я думаю, что Ксению Анатольевну в плане как политика уничтожать-то никому и не придется, потому что она сама себя уничтожит. Это очень интересно и интересно. Про Кавказ — это лозунг Навального, пишет Александр Фельдман. Ну, это уже сам самоуничтожился. Значит, теперь пришло время Собчак. Я поржал с Шевченко, который готов баллотироваться в президенты в противовес Собчак, и говорит, Собчак — это очень серьезная угроза. Серьезно же. Это очень серьезная угроза, говорит, и никто против нее не выстоит. Мол. И у нас будет тогда Майдан, если она победит. И надо, говорит, левых объединить всех и левыми ударить по Собчак. Ну, ладно, действительно. Может быть, прощупывает в поисках новых спонсоров почву, пишет Гагога. Посоветуйте ей увеличить пенсионный возраст. Да, увеличение пенсионного возраста. Да, отлично. А лучше игнорировать такие вещи и говорить о каком-нибудь озоновом слое, например. Там, озоновый слой, вот. О! Разрешить однополые браки должна Ксения Анатольевна.
Ксения Анатольевна, не забывайте разрешить однополые браки. Значит, Крым вернуть, разрешить однополые браки. Педики должны ходить по Москве с троем и с флагами. Вот. Точно. Той, как я мог забыть? Ведь это основополагающая западная ценность на сегодня. Молиться на заднице друг друга. Ну, это же правильно, правильно. Вот это правильно. Вот все, все, я все придумал. Зря она мужа Бажены себе взяла в начальники штаба. Ей больше не нужен начальник штаба, ей не нужны никакие политтехнологи. Значит, первое, Крым вернуть и геев разрешить. Все, отлично, супер, больше ничего для России не надо. Все, отлично, супер, вот, о, отлично. Ипотеку отменить, крепостным правом назвать, пишет Борис Байкер. 7373948. Ну, давайте. Давайте. Поехали. Обсуждаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Бориска.
Да, Бориска.
А по поводу однополых, вот этих вот браков, их на дороге хватает, этих представителей. Вот, одним. А по поводу Крыма, ну, господи, ладно, черт бы, если все остальное ахинея, народ Крыма сам для себя решил. Чего они эту тему еще раз поднимают?
Не, ну, они там не знают, что это народ. Они не объясняю. А им кажется, что если завтра сказать, мы отдаем вам Крым, Крым с населением... Да, эти скажут, а, да, точно, 2 миллиона человек просто скажут, ну, конечно, все, нас отдают назад. Они не понимают.
Ситуацию.
А, да, они, ну, понимаете, как я сейчас объясню, я скажу сейчас прямую речь, можно я скажу прямую речь, чтобы никому не было обидно. Они тупые в этом плане. Ни в каких более других планах, но конкретно в этом тупые. То есть либералы конкретно, которые говорят, надо отдать Крым, они тупые. Они не понимают, что нельзя отдать что-то, если это что-то населено людьми. Условно говоря, если бы это была пустая земля, пустая, ну, никого не было там, ее, в принципе, теоретически можно было бы передать туда или забрать обратно, или что-то еще с ней делать, потому что это пустая земля. Крым — это не пустая земля, она заселена людьми, и люди эти... изъявили желание. Дальше вы будете рассказывать про референдум под автоматами. Ну, где тогда бунты, скажите мне, пожалуйста? Ну, где бунты? Где массовый отток людей на территорию Украины с Крыма? Ну, понимаете, если это все под автоматами было. Его нет. Его нет, этого массового оттока. Бунтов нет. Недовольств нет, их не существует. Все, люди сидят, ждут, когда им мост построят. Больше ничего не надо. Пожалуйста, спасибо большое. Вот мост сейчас построят, и будет хорошо. Поэтому тот человек, который говорит, надо вернуть Крым, он идиот. Его вернуть невозможно. Технически невозможно. Даже если предположить, что какая-то власть очень сильно это захочет. Если какая-то власть в определенный момент в России, допустим, Собчак становится президентом, говорит, мы возвращаем Крым. Крымчане, кисмаес, типа того. И росчерком пера говорит, передаю Крым Украине. Максимум, что она получит, автономный Крым, который не будет отношения иметь ни к России, ни к Украине. Все. Они будут ненавидеть Россию, которая их предала. И они будут ненавидеть Украину, которая вообще им никогда не мила даже не была. Все, они будут сами по себе. Ну, сами по себе. Все. То есть это будет конкретный абсолютно сепаратизм. Они отделятся от всех. Все. Никакого присоединения к Украине уже не будет вообще технически невозможно. Более того, многим на Украине, я думаю, большинству это и не нужно. Они этого и не хотят. Им, ну так, они сохраняют лицо, там, изображают, что им очень хочется вернуть Крым. Но кому на Украине националистической хочется вернуть назад регион, в котором преимущественно русское население, говорящее на русском языке, плюс полно офицеров русских. Ну, вы сами понимаете, что никому они там сильно не нужны вместе со своей русской идеей. Да? Ну, не нужны они там, просто технически не нужны, потому что с ними надо что-то договариваться, а договариваться не хочется. Ой, а да, жена Чубайса и муж Бажены поженились и родили, ну, спасибо, Иван, плюс дотационный, пишет Хан Сабансай. Да, плюс дотационный, да, плюс деньги надо тратить, плюс восстанавливать его и так далее, то есть Украина откуда эти деньги? Да и здесь не, даже не о финансах речь. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Расположен от Москвы.
Да, пожалуйста.
Если вы мне чуть-чуть время дадите, я бы вам сказал свое видение, почему и как происходит.
Так а что вы так вот заходите, если вы мне чуть-чуть времени дадите? Я, конечно, даю вам время, поэтому давайте.
Я думаю, я чуть-чуть дольше буду излагать. Я вижу это так.
Уже начните, да.
Есть некий рынок.
Да.
Есть один продавец, который захватил весь этот рынок и продает, ну, к примеру, свой сыр.
Угу.
все, продать он свой сыр, он всех конкурентов согнал, один встает, торгует, идет время, людям этот сыр надоедает. Этот человек, чтобы не пустить конкурентов, начинает псевдо-сыр выпускать, якобы он чужой, и ставит тот же самый сыр.
Вы так сильно метафорически говорите о том, что Собчак вот, ставленник вот. Кремля? Я вот прям даже не знаю, как вот, вы так витиевато это объясняете.
Собчак есть тот же самый сыр.
Ну, может быть, оно и так. Спасибо большое.
Когда люди начали это понимать, просто сейчас Ксения Анатольевна дали такой амплуа, якобы она...
Ладно, объясните мне одно. Собчак, допустим, да, порождение Кремля. Ну, допустим. А чё к ней метнулись все либералы и начали ей помогать изо всех сил? Там и программы ей писать, и все что угодно. Объясните.
В этом театре и есть своя роль у и либералов тоже.
А, то есть они все работают на Кремль?
Они не то, что
на
себя работают. Они все на себя работают. Ради простого народа тут никто не работает.
Все, бабки, все, я понял. Я соглашусь с вами. Все, вот здесь я согласен. Вот здесь я согласен. Я считаю, что наш слушатель прав. В каком плане он прав? Вот это все рассказы про патриотически настроенных там, журналистов, политиков, или там непатриотически, ля-ля-ля-ля-ля. Это все чушь. Если надо будет, на тебе деньги. Шел работать. То есть реально убежденных людей их очень мало. Я с вами согласен. Я это видел. Я это видел собственными глазами. Я видел, как люди ссорятся, камеры выключаются, и они друзья. Ну, это я... Да, я вас понимаю. И вы говорите, это такое как бы шоу, такая тусовка. Вот, цели которой нам, в общем-то, неизвестны. Почему? Потому что мы в этой тусовке не варимся. Ну ладно, я вас понял. Там, значит, смешно, Навальный там изо всех сил изображал, что, значит, Собчак это никакой не президент, ей в политику нельзя. Она объявила, что идет в политику, он сказал, ну раз пошла уже, что ругаться, нельзя раскалывать оппозицию. Ну что за клоун, ребят, ну серьезно, вам не обидно? Вот вы, я сейчас обращаюсь к сторонникам Навального, допустим. Вам не обидно, что вы попадаете в ситуацию такой клоунады какой-то, как, ну, такого комизма, и ваш кандидат, в которого вы верите, не просто даже, вот знаете, вы его поддерживаете, я просто знаю сторонников Навального, а у них слепая вера в своего кандидата. То есть вы в него верите, он вот такую лажу вам выдает раз за разом. То есть сначала он говорит, Собчак никуда не может пойти. И вы такие, да, Ксюшка дура, что же она устроила? Там, крестница. Потом он говорит, ну что, уже ж пошла? Как бы пусть идет, нельзя раскалывать оппозицию. Вы такие, да, нельзя раскалывать оппозицию. Вы хоть понимаете, что кретины? Ну, серьезно, вы понимаете, что вас вообще просто... Как, ну, есть, такая, есть такое слово, да? С вами совокупились без вашего желания, поняли? Покрыли вас. А вы дальше находите себе оправдание какое-то по типу, а, ну да, вот сейчас, конечно, уже не надо раскалывать оппозицию. Какую оппозицию? Че раскалывать? Где она была? Почему она была не расколота, а сейчас раскололась? Где вы это заметили, в конце концов, вообще, что раскололось? А Навальный тебе лично сказал? Ссылки имеются, пишет Виктор. Что, вы интернет не смотрите, что ли? Я не понимаю. Вы заявления не смотрите? Вы не наблюдаете за ними? Или я что-то придумал? Если я придумал, пожалуйста, там, можете проклятие на меня наслать какое-то. А, все это интермедиа придумал Кириенко, пишет 26-й. Ну, если это все придумал Кириенко, то он гениальный, потрясающий, великолепный. Я преклоняюсь перед ним. Ну, восхитительный человек. Потому что наблюдать за этим очень интересно. А участвовать в этом, наверное, вообще потрясающе. Ну, не, я серьезно, я вот сегодня слушал журналист Максим Шевченко. Ну, реально же он интересный. Ну, сам по себе вообще, как личность, интересный человек. Он там что-то где только не был. У него, если открыть его карьеру, посмотреть, ну, он серьезно много поработал журналистом. И вот здесь вот, в эфире радиостанции нашей он говорит... Если будет такая возможность, я просто полагаю, что Собчак очень серьезная угроза. Этот дискурс должен получить адекватный ответ с левой стороны, с левого фланга. Я лично буду обращаться ко всем людям, даже очень широкого спектра и политическим движениям, стоящим на позиции народной демократии на платформе Совета 93-го года. Консолидироваться сегодня для того, чтобы не допустить в России либерал-фашистского реванша. Я считаю, что власть может не удержать их. У власти есть иллюзия, что она держит под контролем, но вы видели по киевским событиям, как это все происходит. Максим Шевченко сравнивает современную российскую власть с киевской властью. Если он это делает всерьез, я, ну, не знаю даже. Ну, серьезно, сравнить Путина с Януковичем, ну, как это может произойти? Я вот, ну, понимаете, вы сейчас вот будете говорить, ах, ты там отстаиваешь Путина, там, да, ребята, я вот сейчас вот отстаиваю Путина. Как можно Путина сравнить с Януковичем? Ну как? Это что должно произойти-то, пожалуйста? Скажите мне, как можно сравнить? Как вообще Россию можно сравнить с Украиной? Современную Россию с современной Украиной? Да никак нельзя сравнить, невозможно. Невозможно. Росгвардия, армия, все есть, все в руках, полиция. Никаких Аваковых не существует, которые могут по-своему говорить президенту. Которые могут сказать, а знаешь что? А знаешь что? А нет, не так. А я пропущу этого через границу, а этого я не пропущу через границу. Есть верховный главнокомандующий, и есть люди, которыми, которым он отдает приказ. И он говорит, положить на границы. И положат на границы, кого надо, в любой момент. И все будет разогнано, и все будет сделано как надо. Чего вы тупите-то, я не понимаю. То есть реально сравнить Януковича и нашего президента, ну как это можно? Ну как это можно? Это несерьезно, ну правда, ну это смешно. И вот это, Ксения Анатольевна представляет реальную угрозу. Ксения Анатольевна представляет реальную угрозу моему психическому здоровью. Я боюсь, что в определенный момент мне будет казаться, что у нас установлена телепатическая связь, понимаете? Вот чему она угрожает всерьез. Телепатическая связь, и она приходит ко мне по ночам и предлагает мне секс. Я бы не хотел, чтобы была такая ситуация. Вот я бы не хотел, да, я бы не хотел ощущать, что Ксения Анатольевна по ночам телепатически приходит ко мне и предлагает мне секс. Мне это не нужно. Я видел, чем это все заканчивается. Это заканчивается нападениями на журналистов, понимаете? Вот. Я не хочу нападать на Ксению Анатольевну. Я не хочу. Нет, я не хочу, конечно. Я... Поэтому не знаю, чем она еще может быть опасна, Ксения Анатольевна. Ну, не знаю. Если мы живем в таком мире, где Собчак может стать президентом России, то тогда что мне вообще напрягаться? Чего мне напрягаться? Ну, я уже видел, что Трамп стал президентом Америки. Я видел. Я поржал над американцами. Ну, что поделать? Поржал. От души поржал. И продолжаю это делать. Если у нас в России с президентом станет Собчак, ну, ребят, ну, значит, мы такой власти достойны. Значит, мы такие кретины. Ну, что еще нужно? Какие еще нужны вам доказательства? Значит, не имеет наша страна права на существование. Все, значит, не имеем мы права на такое большое государство, значит, не имеем мы права на такие территории, значит, не имеем мы права присоединять какие-то территории к себе, значит, не имеем мы права на развитие, и нет у нас будущего. На язык не имеем права, ни на что не имеем права, если у нас Собчак станет президентом. Все, как только я пойму, что Собчак стал президентом, я пойму, что России нет, ну, все понятно, значит, кретины живут в стране. Все, все стали дебилами одномоментно. Были люди как люди, все дебилы стали. Ну, а если все дебилы вокруг, какая мне разница? Зачем мне сохранять какую-то территориальную целостность? Скажите мне, пожалуйста, если дебилы вокруг живут. Ну, дебилы, зачем мне для дебилов стараться? Ну, что, ну, дебилы. Ну, Дом-2 смотрели, потом голосовали за Собчак, как за президента. Вот. Ну, какая мне разница? Чего мне для них так уж сильно стараться? Все, спокойно в эмиграцию куда-нибудь в какую? Юго-Восточную Азию. Все, под пальмой сидеть, пить кокосовый вот этот сок. Ну, не молоко, а вот эту водичку. Значит, кокосовую. Все, купаться все время, отдыхать. Вот, экспериментировать как-то вот. Мало ли. Все, больше ничего не делать. А остальное я не вижу смысла. Я не вижу смысла. Да надо просто телепатически отдаться, не такой уж... Федорович, да. Да, Ленинградка, пересечение Самкат, ад в область, пишет Ози. 7373-948. Не знаю, я лучшего мнения о наших людях. Я не считаю, что они будут всерьез голосовать за Собчак. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Владислав.
Да, Владислав.
Знаете, я думаю, у нее должен быть лозунг не просто «однополые браки», а разрешить их регистрацию только на территории Чечни.
А, да, это смешно, это смешно, я согласен. Ну вот Николай говорит, но мужика-то пьяницу избирали же, избирали Николай. И я знаю, я был свидетелем того, как... А мой дедушка, который поэт, так скажем, да, то есть у меня был один дедушка такой партийный деятель коммунистический, а другой был поэт, свободные мысли. Вот, и дедушка-поэт вдохновлялся Ельциным и говорил, что это потрясающий человек, говорил он это моему отцу. Мой отец врач был всегда, и отец вообще скептик сам по себе, всегда он скептически к всему относится, прагмат, врачи такие. Врачи такие, вы, наверное, знаете. И он говорил, что ты такое говоришь, мол, посмотри, ну, на его рожу. Какой он вообще президент, он же кретин. Избрали Ельцина. Прошли годы, и дедушка-поэт сказал, что да, конечно, он кретин. Отец говорит, ну я же тебе говорил. А когда вы избрали Ельцина, я к этому никакого отношения не имею. Я тогда был слишком маленький. Вы это заслужили. Вы получили то, что вы получили. В итоге вы получили распад всего, что можно было. Вы получили гражданские войны. Вы получили цинковые гробы со своими детьми. Да. Получили почему? Потому что тупые.
Вот тупые, понимаешь, избрали. Но тут всех обвинять нельзя, понимаешь? Кто-то незаслуженно получил это все. Кто-то незаслуженно. Знаешь, почему? Он же из-за сохранения Советского Союза проголосовал человек на референдуме. И все дела. Все сделал правильно. А кто-то вот вполне заслуженно получил. Все, вот он избрал, он считал, вот тут хорошо будет. Было хорошо, пожалуйста. Если изберете Собчак, потом не жалуйтесь. А я понаблюдаю, я посмотрю за этим фильмом. Обидно, что этот фильм будет происходить в России. Обидно, что в моей стране это будет происходить. В которой как-никак потихонечку, да, армия появилась. Как-никак потихонечку. Как-никак потихонечку жилье начали строить хотя бы, да? Приятно. Но чё-чё-ничего там, снимает какое-то кино. Уже хотя бы снимают кино, а не как в 90-е совсем уж какой-то катастроф. Как-никак, что-то вообще говорят на международной арене. Построили новый космодром, я вот об этом говорю. Что-то присоединились какие-то земли к нам. Интересно, как-никак. Ну, захотите развалить, развалите. Вы же народ. Я лишь единичка, маленькая единичка в этом обществе. 18.55, прогулки по старой Москве.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, вторник, октябрь, день 24-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Так, что-то там по поводу Матильды я видел, что-то там кого-то задержали, что-то там происходит. Сегодня московская премьера Матильды, и пока я тут вам буду рассказывать про нее, учтите, что в Москве 9 баллов пробки, 9 баллов, как хорошо, что я поехал на метро. Вот это был искренний смех, я надеюсь, да? Или еще нужно поработать? Я считаю, что это как Высоцкий в исполнении Безрукова. То есть настолько, настолько это все живо и по-настоящему, что прям не можешь поверить своим глазам и ушам. Наивные дети. Ладно, ладно, гаси. И именно сегодня, понимаешь, сегодня Сергей Семенович говорит, пойду, наверное, на новый срок. И 9 баллов на те пробки. Это все происки Госдепа, Вашингтонского обкома. Так я считаю. Так, ладно, по поводу Матильды. Сегодня действительно премьера в Москве. Этого потрясающего, нашумевшего фильма. И мы на премьеру отправили нашего Максима Челнокова, Макса Челнокова, потому что я говорю, если что-то случится, его будет жалко, всех остальных не жалко было бы. И я понимаю, мы потихонечку сейчас пытаемся с ним связаться, и он нам расскажет, что и где происходит. Мы связались с Максимом. Макс, привет!
Да, Алексей, добрый вечер, всем добрый вечер,
Макс, дамы и господа. Макс, мы на «вы», что ли?
Еще раз, что ли?
Мы на «вы», что ли, или на «ты»? Я просто, Макс, мне кажется,
нет,
надо на «ты».
Нет, на «ты», мы на «ты», конечно.
Да.
Я в данный момент вот с нашей коллегой Мариной Александровой, мы находимся рядом с кинотеатром «Октябрь».
Угу.
Здесь очень много полиции, отцеплен весь кинотеатр по периметру.
Угу.
Буквально 7-10 минут назад стали запускать гостей.
Да.
Что пустили раньше, вот только сейчас стали запускать гостей. А все стоят около входа в шпильках, вечерних платьях, мерзнут, потому что очень-очень холодно на улице. Вот, уже выступили, спели, походили с иконами, значит, ребята из 40-40-ков.
Угу.
Столпотворение огромное. Здесь такая, ну, довольно...
Макс, а кого-то винтили там или нет? Вот у нас вроде как была такая интересная новость, что кого-то...
Нет, пока никого не обвили.
Не-не-не, я говорю, полиция там кого-то пыталась куда-то уводить там под руки, нет?
А полиция ходит, следит, потому что ребята, вот, которые ходят с иконами, они кучкуются, скажем.
Вот говорят, что, вот смотри, я читаю тебе новость, это с ленты ТАСС. Сотрудники полиции задержали нескольких человек возле кинотеатра «Октябрь». Ты не видел этого?
Нет, как задерживали, мы не видели, потому что здесь несколько входов.
Просто... А, я понимаю. Значит, просто это как раз были люди из 40-40-ов, и они пели песни, в том числе, видимо, гимн. Нет, не гимн. «Вставай, страна огромная», они пели.
Мы слышали, как они пели песни, они здесь собрали всю прессу, кстати, огромное количество прессы, причем каналы, которые, в принципе, не должны интересоваться ни кино, ни всеми этими историями.
Ни новостями, ни жизнью. Что же это за каналы, Максим? Да. В кого ты решил так плюнуть?
Очень много музыкальных телеканалов, хочу тебе сказать. Вот. Ну вот как раз пускают сейчас актеров, идут актеры, проходят в зал. Столпотворение огромное, народу очень много, как-то все мало организовано. Кстати, пускать актеров и там вип-персон стали в зал, и, как я уже сказал, минут только 10 назад, поэтому близстоящие кафе и ресторации были заполнены практически...
Макс, а Поклонская там или нет?
Кто еще раз?
Поклонская, Наталья Поклонская, моя жена будущая.
Нет, нет, твоей жены будущей Натальи Поклонской я здесь пока не видел, но журналисты в толпе, вот мы когда подъехали, мы подошли в толпу журналистов, обсуждали то, что она тоже может подъехать. Здесь возле входа в кинотеатр стоят машин 5-6. ВИП таких хороших машин с охранниками. Видно, что около машин стоят охранники. Вот мы ждем, может быть, Поклонская выскочит из одной из них.
А вообще из-за людей таких, скажем, заметных, да, медийных, кто пришел? Ты видел кого-нибудь?
Очень много, конечно. Приехал, как сказала Марина Александрова, ой, какой-то знакомый дедушка. Вячеслав Добрынин, мы узнали. Но много актеров, всех перечислять
поедем. Не-не, актеры меня, в общем, наверное, не сильно интересуют. Макс, есть политики какие-нибудь?
Есть кто?
Политики. Кто-нибудь из Госдумы, из Совета Федерации?
Ты знаешь, пока нет, потому что видно, что сейчас подъедут, стали открывать вот еще один вход. Потому что через этот ход очень много народу, столпотворение огромное. Здесь все вот огромное количество машин с мигалками стоит, вот какой-то джип с мигалками стоит. Я думаю, что сейчас пойдут и политики, и пойдут и значимые более персоны. Если будет интересно, Алексей, я могу выйти с тобой на связь еще минут через 30-40.
Хорошо.
Сейчас прям будет...
Макс, ну ты что-нибудь зажги там, в конце концов. Почему до сих пор тебя полиция не задержала даже? Я не понимаю. Какая-то истерика должна быть.
Я веду себя прилично. У меня на груди висит бейджик с надписью «Пресс».
А я думал, у меня на груди висит портрет Николая Второго.
Ну, нет.
Вот.
Этот портрет вот. Я не повидел.
Не подготовились мы с точки зрения провокации, как я понимаю, Макс, да?
Да.
Ну, ладно. Тогда... А ты вообще хочешь посмотреть этот фильм или тебя заставила редакция?
Нет,
только по-честному.
Я очень хочу посмотреть этот фильм, потому что столько шума, и я не считаю, как многие, что это какая-то крамола или что-то еще. Мне просто интересно, и трейлер, когда я видел, это правда, ну, снято качественно. Я думаю, что мои ожидания оправдаются, и фильм хороший будет.
Макс, ну это бесплатно для тебя, для Марины?
Да.
Тогда можно, бесплатно. Тогда я считаю, что можно. Максим Челноков с нами на связи был, это радиостанция «Говорит Москва», и это наш Максим, который ведет у нас много всяких разных программ, и это душа редакции, вот так вот. Я так это называю, и не только я так называю. Телепатически Поклонской ходишь, пишет Смедович, а как же? Она ко мне приходит. Приходит ко мне Поклонская. Серьезно. Вот вижу. Как живая, понимаешь? Живая приходит Поклонская с портретом Николая Второго. Леша, я скучала, говорит. Да, так оно и есть. А, нет, что я рассказываю? Приходит ко мне Николай Второй с портретом Поклонской. Вот так интереснее будет с точки зрения постмодерна. Что-то по-пелевински получается. Выходит такая из тумана. Выходит такая. Такое, естественно, если Николай Второй с портретом Поклонской. И говорит, целуй. Целуй, говорит. Вот так вот оно и было. Это Матильда и устроила как раз 9 баллов, говорит Валентин. Даешь песню про Уса, пишет Гавар. Мегамасштабная рекламная акция, Арти говорит. Это фильм войдет в историю по сбору денег, пишет Белорус. Ну да. Ну что, дорогие друзья, я не знаю даже, стоит ли нам с вами обсуждать так усиленно уж эту премьеру или нет. Кто-то собирается на фильм сходить или нет. Пожалуйста, если, может быть, кто-то из наших на премьере, я имею в виду из наших слушателей, Вы где-то там в толпе, рядом с Максом. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Грец пишет: давайте поговорим про Грица, которого еще в 91-м году КГБ запрограммировало, а вчера использовало как боевую машину. Это вы про нападение на журналистку «Эхо Москвы», правильно? Я надеюсь, вы шутите, да, про 91-й год, КГБ и программирование. То есть, если потому что вы не шутите, то я уже не знаю даже, что можно по этому поводу сказать. Я до сих пор все равно не могу понять позицию тех людей, которые говорят, что вот наше общество злое воспитало так этого человека. Я, то есть, для меня загадка, в общем-то, почему именно этого человека общество воспитало, а других не воспитало в этом ключе. И почему все считают, что он мстит либералам, если он сам либерал по своим убеждениям, как я понял. То есть он пришел на любимую радиостанцию, вот в чем дело, такая штука. Он пришел, я даже больше скажу, к женщине, которая ему являлась, именно являлась, здесь можно говорить слово, являлась в мыслях. Он сумасшедший, черт побери, он сумасшедший, он не имеет никакого отношения ни к вашим политическим взглядам, ни к нашим, ни к каким вообще. Чем я провинился, говорит Димси, не знаю. Вчера Борщевский сказал, что Гриц сбрендил как раз перед эмиграцией. Он был спящим агентом, говорит Грец. Господи, боже мой, ужас. Ты переобулся, пишет Максим. Где я переобулся, Максим, вы глухой, что ли? Я что, сказал, что... Мне прям даже иной раз тяжело с людьми разговаривать. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, просто для того, чтобы она была, да, и ваши мозги чуть-чуть остыли. И нагреем их, будем накалять их. Он про колеса, пишет харьковчанин. А, про колеса, машину переобуть, вы это имеете в виду? Да он про резину. Ага, про резину, я понял. Я-то подумал, ребят, вы про мою позицию по поводу «Эхо Москвы». Не, у меня позиция не менялась. Я считаю, что сумасшедший пришел убивать. Понимаете, это как фанаты, которые там стреляют в Леннона. Ну и много таких примеров по жизни было. А ты не боишься, что после вчерашнего идти домой, после эфира, ведь безопасность в Москве на нуле? Ну, как на нуле? Отвечаю коротко. Безопасность в Москве намного лучше, чем безопасность в Сирии, например. Да, в любом городе Сирии. Я себя в Москве чувствую очень безопасно. Вот. Некоторые психопаты, могу предположить, но, скорее всего, если речь идет о каких-то отклонениях, да, будет речь идти о женщинах, которые чувствуют со мной какую-то телепатическую связь, вероятно, должны существовать, и, может быть, они эту телепатическую связь чувствуют. Но знаете, какая беда? Если даже психопату сказать, что никакой телепатической связи не существует, и я никаких намеков не делаю, они подумают, что я сейчас им делаю намек. То есть я, в общем-то, увлекался темой психиатрии, мне было интересно, как это в России устроено, мне было интересно, как это вообще устроено, и интересно узнать о том, как люди сходят с ума. Много для себя открытий сделал. Поэтому ко мне Поклонская телепатически приходит перед сном в среднем 2-3 раза в неделю. Да, я понял. Грица программировали так же, как программировали полицейского, расстрелявшего покупателей в супермаркете. Тигран говорит. Эх, представляю себе Поклонскую в неглиже и только прикрываясь портретиком маленьким, пишет Смедович. Да зачем вам это все представлять? Слушайте, сегодня столько замечательных ресурсов в интернете. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Владислав, Москва.
Да.
Алексей, знаете, когда вы сказали, что приходит ко мне Николай II, после слов приходит Поклонская, я скучал, я подумал, не дай бог, придет и скажет, я скучал.
Вам, Николай II не может сказать, он святой. Он не может ко мне прийти с такими заявлениями. Он святой, православный святой. Естественно, духовные скрепы, традиционные семейные ценности, вы сами понимаете. Ну, кстати, да, если Николай II ко мне приходит, то это получается, что у меня уже есть некое общение со святым, понимаете, в чем дело? А это значит, что не просто так это все. Это некий знак. Мой препод по криминалистике говорил, что признать шизофреника можно любого, если будет указание из органов. Нет, был такой... Ваш просто препод по криминалистике, скорее всего, старый человек. Была такая практика, вялотекущая шизофрения. Вот, знаете, говорили... Но признавали некоторых людей сумасшедшими в Советском Союзе, хотя они не были сумасшедшими. Ну, да, было. Карательная психиатрия, короче говоря, в ее некоторых проявлениях политических. Сейчас так никто не делает, никто это не практикует, нет. На то никакого, наверное, нет в этом смысла и запроса. Кто-нибудь знает, почему Ленинградка перекрыта, скучно в пробке, оттого любопытно? Шам говорит. Ну, не знаю, может быть, это и напишет. 7373-948, телефон прямого эфира. Меня так удивило, что я вот вчера видео опубликовал в Инстаграме, и пришлось несколько людей просто заблочить, потому что они так агрессивно реагировали на это видео, а в нем я всего лишь на все сказал следующее, что напал на журналистку «Эхо Москвы» сумасшедший, а «Эхо Москвы» надо думать о своей безопасности, то есть, ну, в большей степени, чем и есть это сейчас. Вот моя позиция. Ну, мне там начали какую-то такую чушь писать, я решил отвечать вроде как не с руки этим людям, потому что зачем, они и так агрессивны. Я, типа, заблочу, да и ладно. Ну и, наверное, правильно сделал. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, приветствую. Да. Алексей, Подмосковье. Я вот по поводу Поклонской.
Да.
Ну, мне вот, конечно, очень жаль, что редко получается тебя слушать. Вот. Но мне такое ощущение, что Поклонская выступала не в роли критика, а скорее в роли пиарщика. Вот.
Да это много вот, кто говорит по этому поводу, но нет. Вы посмотрите на нее. Я с Поклонской сам лично разговаривал. Когда-то это было в эфире радиостанции, мы говорили по телефону. Я так понял, она не понимает шуток, она не видит сарказма, она убежденный человек, она живет своей идеей, она фанатик в каком-то смысле слова, понимаете?
Ну, а
фанатик.
Вот в итоге получилось по-другому. Вот она его распиарила, теперь такие очереди, чтобы...
Она об этом не думает, она об этом не думает. Понимаете?
Ну, скорее, так же сейчас, как и Собчак, вот сейчас по новостям сказали в вашем эфире,
ну, да.
Что она сейчас теперь Поклонская ее критикует.
Да.
Тот самый пиар получается.
Да, все сейчас будут пиарить. Сейчас самые лютые враги Собчак будут ее усиленно пиарить. Да, так сильно пиарить, что мало не покажется. Вообще самое ужасное, что можно предложить вот в борьбе политической, это критика оппонента. Лучше его забыть, а если ты его критикуешь, ты его уже ставишь на один уровень с собой, все.
Это да. Спасибо.
Спасибо вам. Можно было всегда сказать, что обсуждать Собчак нет смысла, это идиотизм. До свидания. Шевченко говорит, что Собчак опасна, Поклонская ее всерьез обсуждает. Я ее могу всерьез обсуждать, Собчак. Почему? Я не политическая фигура, я не депутат, я журналист. В принципе, и Шевченко может ее обсуждать. Когда речь идет о политиках, которые всерьез говорят о Собчак, возникает ощущение, что они ее, конечно, пиарят, потому что они ставят ее сразу на уровень свой. Но вы знаете, когда политики не хотят ставить другого какого-то политического деятеля на свой уровень, они его даже имени не упоминают. Так происходит с Навальным, просто его не существует. Просто для федеральных политиков не существует Навального. Его нет, вы можете посмотреть там. И могут как-то пользоваться эвфемизмами какими-то, вот метафорами, эпитетами непонятными, говорить Путин, ну не то, что Путин, а как-то вот, ну да, метафорично выражаться, подбирать какие-то слова, там есть какие-то оппозиционеры, ля-ля, но не называть имени, потому что его не существует. А когда говорят, вот есть Собчак, и мы говорим, что она ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, она сразу поднимается на нужный уровень. Для чего это делается, ну, я думаю, всем понятно. Я думаю, все понятно. Вы легко найдете нужного человека в незнакомом здании, а как сумасшедший можете спланировать? Это вы все про этого нападавшего? Ребят, ну, я отвечу вам коротко. В современном мире доступном, в современном мире информации, тогда, когда в мире, в котором есть Инстаграм, в мире, в котором есть Перископ, в мире, в котором есть все, найти человека в здании, узнать, где он сидит, это не так сложно. Ну, правда, если ты это хочешь сделать. Если ты это хочешь сделать. Вот я смотрю на Наталью, и по ней видно, что она шизофреник, психический, там, рулон обоев, говорит. Не знаю. Я не специалист, не могу говорить. 7373-948. Могу лишь посоветовать обратиться к специалисту. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Да, Алексей, так вот сейчас Сергей Доренко в Инстаграме своей реплики как раз про Собчак и пиарит сидит.
Ну, я поржал. Нет, поймите правильно, Сергей Доренко не может пиарить Собчак, потому что...
Он о ней говорит.
Ну, он о ней говорит, но он не придает ей этим политического веса. То есть Сергей Доренко журналист.
Да,
вот. А вот если вот подобное начнет записывать там Дмитрий Анатольевич Медведев или там Владимир Владимирович Путин начнет высказываться о Собчак.
Хорошо, про Матильду кто да. у нас? Путин, Медведев говорили, как бы.
Про Матильду говорила усиленно Поклонская. Про Матильду говорили усиленно в РПЦ. Многие высокопоставленные представители. Про Матильду, если я не ошибаюсь, говорил Песков, там, ну и так далее.
Ладно, вот мы как бы ставим Поклонскую, получается, как бы на такое, ну, лицо, как бы такое, прям у нас, так скажем, ответственное, да?
Да, она депутат Госдумы, и более того, она возглавляет комитет там в Госдуме, да?
Нет, кто-нибудь ее воспринимает как таковое лицо, как бы, кем она является?
Это не важно.
Пустите голос.
А это не важно. Это не важно. Важно, что она такая, понимаете? Важно, что она представитель власти. Важно, что она в Единой России. Важно, что она имеет этот статус. И если человек с этим статусом замечает кого-то и начинает с ним бороться, значит, тот минимум равен ему. Минимум равен в политическом весе, понимаете? А если этот человек начинает с ним бороться и не может побороть, значит, может быть, тот и сильнее. То есть вообще в политике, как мне кажется, это вот очень опасная вещь. Ты должен понимать, что, когда ты начинаешь с кем-то бороться, что ты его поднимаешь до своего уровня. И поэтому задиры от политики, так скажем, вот эти вот забияки, да, новенькие, они пытаются укусить слона сразу. То есть вот эта моська, она всегда пытается укусить слона, и чтобы слон отреагировал. Почему моська пытается укусить слона? Потому что бороться на уровне там муниципалитетов каких-то или муниципальной власти, ну, это просто интересно. Никто этого никогда не заметит. Это борьба, ну, это такая возня, понимаете, в навозе там каких-то навозных мух. Это никому не интересно. Поэтому, если ты хочешь придать себе некую значимость, ты, например, снимаешь ролики о том, как, там, не знаю, федеральная власть ворует или что-то подобное, вот, ты пытаешься найти эти факты, либо выдумываешь эти факты, это абсолютно не важно. Дальше ты всегда пытаешься свое лицо разместить рядом с лицом кого-то из представителей федеральных властей. Дальше ты пытаешься убедить журналистов в том, что ты реально единственный кандидат и претендент, и реально единственное лицо, которое может противостоять. И если тебя не задушили на каком-то коротком промежутке времени, некоторые в это начинают верить и говорить: слушайте, да, наверное, он действительно силен, и он может противостоять, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и начинают всерьез сравнивать. То есть, и потом появляются такие вещи. Да, действительно, там, Навальный реальный кандидат, который может победить. Ну, понимаете, о чем я говорю? Ну, или там, Ксения Собчак, реальный кандидат, который может победить. Любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что нет. Но это уже никого не волнует. Поклонская — большой серьезный политик, говорит 88-й. Большой она политик, серьезный она политик, это никого не парит. Главное, что можно сказать, что она из Единой России, она депутат Госдумы, она говорит, можно говорить какие-то важные вещи, кто-то будет говорить, что она говорит чушь. Важно, что у нее есть статус, статус. Поймите правильно, вот я приведу пример другой, чтобы было ясно. Вот я, например, веду программу, да, и у меня, например, есть слушатели. И кто-нибудь из этих слушателей, допустим, начинает материться в эфире. Ну, там, позвонил мне, начинает материться. У меня есть, в принципе, варианты отхода. Я могу заметить этого человека, я могу его не заметить. Я могу, в принципе, матюкнуться в ответ. Да, это будет штраф, но тем не менее. Могу, теоретически могу. Могу сказать, что я там то-то делал с его мамкой, не матеряясь, например. Что я твою мамку туда-сюда. Допустим, могу. Но я начинаю выбирать. Вот, смотрите, я начинаю выбирать. Первое, ответить ему, заметить, придать значение. Ответить ему в его же ключе, быть и на его уровне. Ну и так далее. И какой-то один единственный вариант — не заметить. Вот он позвонил там. Что-то вякнул. Я выключил, следующий звонок взял. Поняли, да? Как только я его заметил, как только я начал с ним говорить, даже без него, у него есть статус. У него есть статус. Он уже равен ведущему, понимаете, в чем дело? Он уже говорит сам, я веду с ним диалог. Вот для того, чтобы говно понимало, что говно, с ним не надо вести диалог никогда. Ну, то есть вы не говорите с говном. Ну, возьмите себе это в толк. Вот, я не говорю с говном. Вот, все, просто хоп, увел и все. Меня так удивляют люди, которые начинают спорить с кем-то. Вот пример такой, вот такой пример. Такой пример. Он действует в политике, в жизни, везде. Слышь, политика — это и есть жизнь, это и есть взаимоотношения между людьми. Какая у тебя аудитория? 10 миллионов человек есть? 100 миллионов? 500 миллионов? Что вы, миллиарды, Константин? Звенигородка мертвая от ТТК до тоннеля, 1:30, и просвета не видно. Обижайте, тут надежды нет, говорит Гагога. Ну, вообще-то в Москве 8 баллов, а было 9, значит, не все так печально, но вот так вот, если посмотреть на карту ужас, особенно плохая, конечно, Ленинградка. Говорят, ее перекрыли для проезда кого-то очень важного. Кто-то даже считает, что самого Дмитрия Анатольевича. Ну, уж не знаю. 19:30 новости. А 19:35 в Москве, вторник, октябрь, день 24-й. Мужик, ты сам уровень общения задаешь, пишет 72-й. Да-да, это знаешь, как зайти в техбольницу, это мне 72-й пишет. 72-й, вы наивный человек, я вам объясню, почему. Вы никогда не общались с широкой аудиторией, вы не знаете, что такое общение на широкую аудиторию, вы не понимаете. То есть вы думаете, что вы задаете, и вам, мол, отвечают так, как вы говорите. Нет. Нет-нет-нет. Я вам приведу простой пример. Вот сегодня есть такой пресс-секретарь Собчак, по-моему, пресс-секретарь, Ксения Чудинова. Очень хорошая, да, Чудинова, представляешь, ты не знала? Неважно, она такая вся образованная, она вся такая культурная, такая хорошая, добрая, у нее такие замечательные эксперты, она когда-то вела у нас программу. Полпрограммы они мирно друг с другом общались, у них был хороший-хороший разговор, они никому не грубили, они не были такими, как я, не орали в микрофон, ничего подобного. И первый звонок, который был, и он же был последним в этом эфире, у меня вопрос к вашему эксперту, ну она как там, под хвост дает? Скажите, кто задал уровень общения в тот момент? Никто не задал, просто дебил позвонил тупорылый, понимаете? И более того, я, например, отстаиваю позицию, что придуркам надо отвечать как придуркам. Но я это делаю, как говорят, по фану. То есть мне довольно весело. Я, знаете, почему меня это веселит? Я вам объясню. У нас сегодня вечер откровений, почему бы и нет? Почему меня веселит отвечать придуркам иногда? Потому что придурки не ожидают, что им ответят. То есть придурок в ожидании того, что ему не ответит, думает, что там, типа, он поставит кого-то в ступор и там, типа, я сейчас позвоню! Вот, ну, не знаю, там, мне 40 лет, у меня, там, не знаю, у меня импотенция, я звоню на радио и, там, пугаю Чудинову. Ща я позвоню гудошнику и напугаю его. Не напугает. То есть, ну, нет, вряд ли. Ну, не получится, скорее всего, потому что я привык сталкиваться с дебилами. Ну, нет, так вот. Понимаешь, Чудиновой повезло сталкиваться с хорошими людьми, мне повезло сталкиваться с дебилами часто. То есть я знаю, как они мыслят, все нормально. У меня в этом плане я привыкший человек. Все. Мне единственное, что неудобно, что я не могу вам отвечать на, ну, такими словами, которыми вы говорите. Потому что и в этом деле я, поверьте, мастер. Просто я не даю... Да это правда, я тебе клянусь. Мой эфир вообще бы другим совершенно стал. Он бы вышел на новый уровень. Он бы стал в 10 раз круче, если бы я матерился. Я это точно знаю. Я и точно знаю, но я себе не позволяю этого делать даже в интернете по одной простой причине. Пытаюсь совершенствоваться, не используя мат. Черт побери, это очень сложно, но я пытаюсь. Поэтому я ненавижу всех тех, кто использует мат в публичном пространстве. Я ненавижу Шнура, я ненавижу Дудя, потому что они делают то, что я хотел бы делать. Но я этого не делаю, потому что я себе как бы заставляю не материться. Я заставляю себя искать слова, я заставляю себя говорить тонко, я не хочу! Да, ребята, это называется саморазвитие. Все, я ответил? Я уже ответил? А где можно посмотреть, что вам пишут в студию в Телеграме? Это была бы супер посещаемая страница, прокачайте свой сайт. Да был у нас вариант, мы создавали такую штуку, когда все могут общаться и через это задавать вопросы. Обычно это превращается в свару, потому что, объясню почему, да? Почему нужен ведущий? Вообще, почему он нужен? Вот если есть некий чат, и он существует сам по себе, и там, например, какой-то тупой тролль появляется, вот один тупой тролль, он начинает троллить, и другие слушатели начинают с ним там кашевариться как-то, и не слушают эфир, потому что тролль их злит, а они эфир начинают терять мысль, то есть они не понимают, что ведущий говорит в этот момент. И приходится этого тролля выпиливать, приходится объяснять, что, ребята, не обращайте внимания на этого тролля, если его нельзя выпилить. Это все долго. Проще, когда вы ведущему пишете, и он читает. Поняли, о чем я говорю? То есть технически так проще общаться. Да кого ты обманываешь? Ты отвечаешь дебилам, чтобы показать свое превосходство. Константин, если вам требуется показать свое превосходство над дебилами, то мне это, ну, это не требуется, я абсолютно уверен в своем превосходстве. То есть каждую секундочку я уверен в своем превосходстве, абсолютно точно. Ну, то есть это моя проблема даже, меня за это педагоги в школе не любили, в институте.
И меня вообще люди за это некоторые не любят. Некоторым это нравится, и они, наоборот, со мной тусуются, понимаете? А некоторым не нравится. Именно потому, что я всегда уверен в своем превосходстве. Всегда. То есть никогда не было такого момента, когда я бы смотрел и думал, эх, чё-то я прям нет, наверное, все-таки. Никогда, вообще никогда. Ну, такая вот, такое дело. Была бы мега-страница с мега-посещаемостью, пишет Грец. Тогда давайте порнуху снимать. Чтобы была страница с мегапосещаемостью, я считаю, что нужно нам всей редакции, говорит Москва. Но не всей, не семейным, не семейным. Семейные, естественно, не могут принимать участие в таких видео. Всем не семейным, говорит Москва, собраться, устроить свальный грех, снять это на видео и выкладывать. Естественно, это будет самая посещаемая страница. Но мы-то стараемся что делать, ребята? Мы стараемся все-таки как-то сами себя держать в узде, да? Стараемся быть культурными. А? Отстой бы был, говорит Санчиксон. Комплекс Соловьева. Доренко круче вас обоих, кстати, пишет Артем. Конечно, Доренко круче меня. Какие вопросы? У меня даже сомнений нет, что Доренко круче меня. Но Доренко мой учитель. Так я считаю. Он может считать по-другому. Он может считать, что я голос с помойки, и я не его ученик. Отречься от меня легко. Но я считаю, что я ученик Доренко. Да, и как бы, да, очень хорошо, что учитель круче меня. Ну, не вопрос. Но я думаю, что я тоже не подвожу. Я так надеюсь, во всяком случае. Красавчик, да? Ты тоже так считаешь, Жень? Спасибо тебе большое. Вот. А то, что Соловьев, ну, не знаю, я считаю, что я круче Соловьева. Я так всегда считал, буду считать. Не знаю, мне кажется, если бы я считал, что я не круче Соловьева, мне бы вообще грустно было жить. Я бы, наверное, ему завидовал, а так я ему не завидую. Классно? Согласитесь, классно? Я, например, считаю, что я круче ведущих Первого канала, всех вместе взятых. Круче Познера. И я поэтому ему не завидую. Представляете, как мне повезло? А так бы завидовал и мучился, и страдал бы, понятно? Ну вот, я так считаю, да. Я более вам скажу, я считаю, что я круче большинства губернаторов российских, и я бы правил регионом ничуть не хуже, чем они. Я думаю, что я управлялся бы с правительством нашим не хуже, чем Дмитрий Анатольевич Медведев. Таким президентом, как Владимир Владимирович, я, конечно, бы не смог стать. Вот. Но все остальные... А, ну и министром обороны, как Сергей Кужугетов-Шойгу, и министром иностранных дел, как Лавров. Ну вот и хорошо. Вот, значит, мы и определились. Путин, Лавров, Шойгу и Доренко. Вот четыре человека, которых я считаю круче себя. Все, вопросов нет. Я считаю, это нормально. Это не так много. Это не так много. Не зазнайся, пишет 709-й. Это никак не связано с зазнайством. Вы бы спросили меня об этом 10 лет назад, я вам то же самое бы ответил. Некоторые говорят, эй, чувак, ты зазнался, тебя понесло. Серьезно, типа, на Гудошников словил звездную болезнь. Поймите, я так устроен, я никогда ее не ловил, у меня ее никогда не было. Нет никакого определенного момента, когда я уверовал в себя. Так было всегда изначально. Я родился с этим ощущением. То есть я серьезно говорю. Некоторые, правда, обижаются, типа, ах ты, зазвездился. Не-не-не-не-не, ребят, ничего не меняется. Что в 5 лет, что в 25, что в 29. Все одинаково. Серьезно вам говорю. Жириновский с кефиром уже в дороге, пишет Владимир. Вот у тебя и начался кризис 30-летнего, мне пишет. Ты понял, что ты лучше многих, кто нами управляет. 40 ты сопьешься, потому что поймешь. По происхождению тебе не дано занять их места. А что вот твое по происхождению? Мне нравится, что у нас вроде как смешная программа, а еще мы на серьезные политические темы общаемся в параллель. Что вы говорите... Про происхождение. Вы посмотрите происхождение нашего президента. Он из простой семьи. А что, Дмитрий Анатольевич Медведев из какой-то очень уж сложной семьи? Это я про премьер-министра. Вы вообще посмотрите на наше сегодняшнее правительство. Ну, не все там звезды с неба-то с самого детства. Да? Хватали там, доставали. Что они там с этими звездами? Не все там с золотой ложечкой во рту. Не-не-не. У нас, как раз, если посмотреть, ничего так. Ничего так. Меня вдохновляет пример как раз вот, например, на... министра обороны. Меня вдохновляет. Меня вдохновляет пример президента. Я сейчас не прикалываюсь даже. Я вот сейчас не прикалываюсь. Вот я вот хочу подчеркнуть этот момент. То есть вы посмотрите на биографию, вам все сразу станет понятно. То есть никакого по рождению ты не можешь стать не существует вообще. Вон по рождению Ксения Анатольевна Собчак. Куда выше по рождению. Да, ну уже прям, ну, дочь Собчака и, ладно, я скажу, Нарусовой, да. Я общался как-то с Нарусовой, такое неприятное впечатление у меня осталось до сих пор.
Ну как неприятная, наоборот приятная, потому что она так нервничала, когда я ей привел ее цитату человека. Она там что-то учила русских жить, типа россияне, мол, быдло что-то не умеет жить. Я говорю, а вы учите, да? Говорю, а как вам такая цитата? Прочитал цитату, не помню, какая-то уродская абсолютно цитата. Она говорит, это, конечно, ужасно. Я говорю, это ваша дочь. Говорю, а теперь вопрос. А внимание, вопрос. Как вы можете воспитывать народ, если не воспитали свою дочь? Так она обиделась тогда. Сказала, никогда больше на вашу радиостанцию, мол, не приду, не буду никому ничего комментировать. Это она продюсерам высказала. Недавно слушаю на выходных нашу радиостанцию, Нарусова у нас здесь в студии. Как так? Даже не знаю. Нравится мне эта принципиальность. Обожаю принципиальность. Я вообще обожаю принципиальных людей. Ну вот, Собчак, ну слушайте, куда выше, да, ну, по рождению, ну класс, ну личное знакомство с президентом Российской Федерации. Я даже представить себе не могу, что бы я сделал, если бы у меня было личное знакомство с президентом Российской Федерации, да еще с самого детства. Ребят, вы даже не понимаете, насколько Собчак слила свою карьеру изначально. Ну, может быть, сейчас у нее получится что-то сделать с этим, но я сомневаюсь очень сильно. Я бы никогда не пошел в какое-то урыгышное шоу по типу «Дом-2», если бы я знал лично президента, и президент был бы моим крестным. Я бы ни за что, никогда не переступил порог ни одной такой помойки. Никогда. Не подвел бы вообще. Понимаете, в чем дело? Ну, ладно. Ну, а в принципе-то можно. Я такой же, никогда не сомневаюсь в себе. Вадим Че говорит. Вот и красавчик, Вадим Че. Вот и красавчик. Ребята, а я проведу голосование. Мне прям интересно. Ребята, девчата, я вас всех спрашиваю, бабушки, дедушки, считаете ли вы себя лучшими? По жизни лучшими? Да, 134-21-35, я лучший, вы говорите, 134-21-35, я лучший, 134-21-35, не, я не лучший, 134-21-36, я не лучший, не, я не верю, что я лучше. Есть люди, которые намного лучше меня, да-да-да, 134-21-36, мне прям интересно ваше мироощущение, как вы себя ощущаете, как вам жить? Интересно, неинтересно. Я лучший, 134-21-35. Я смогу, я справлюсь точно с любыми задачами. Я лучший. Я лучше всех, 134-21-35. 134-21-36, да не, я, конечно, не лучший, чего уж там говорить. 134-21-36. Вот сейчас вы проголосуете, и мы проверим, что у нас получится. Это очень интересно. До 25 так считал, теперь 29, что-то стало самооценкой, пишет Максимус. Ничего, да ладно, Максимус, вы просто читаете эти цифры. У меня есть друг, который тоже в 30 приуныл. Такой, мне 30, и вот какое уныние, у меня ничего нет, а мне уже 30. И начал скулить, как известно кто, как собака женского пола. Я говорю, что ты скулишь, что ты скулишь? Что-то не скули, не скули. Потом отошел от зеркала. На самом деле нет, конечно, не отошел. Ну, вот. Короче говоря, ну, мне 29. Ну, есть у меня товарищ 30 лет. Вот он скулить начал. Есть такие вещи. Да не считайте вы свой возраст. Смотрите, некоторые в 30 выглядят так, как будто бы, ну, не знаю, им 50. А некоторые в 50 выглядят так, как будто им 25. Это неспроста. Ну вот, кто-то подизносил свой организм духовно подизносился к 20 годам так, что мало не покажется. Он уже старик. А кто-то и в 70 бодрый и веселый. Я не помню, сколько Познеру лет. Ему как-то очень много лет. 80, ты предполагаешь? Ну, короче говоря, очень много десятков лет Познеру. Вот. Он, конечно же, мэтр. И он действительно умеет делать свое дело. Но посмотрите, какой он огурчик. Вот он прям крутой. Вот в этом плане. Не знаю, как он следит за здоровьем, за своим. Но он прям огурчик. Вот я насмотрел на него и все время думаю, вот что-что. Но вот с точки... 83 года Познер, 83. Ну, красавчик же, правда? Ну, вот. И представьте, вот 83, чтобы вы так выглядели. Я вообще за. Я вообще за, чтобы 83 выглядит как Познер. Что для этого делать надо, не знаю. Ну, конечно, и наследственность должна быть хорошая. Генетика должна быть хорошая, безусловно. Считал, что все могу еще недавно. Зуб разболел, сейчас потерял уверенность в себе. Это я согласен, Андрей. Человек слаб. Ну, это ничего страшного. Зуб вылечите и дальше вперед. 57% радиослушателей говорят, что они лучшие. 43 говорят, что они не лучшие. Ну и красавчики, значит, у меня такая аудитория, как я. Все. Значит, я вас таких всех нашел, вы со мной. Значит, мы одинаково убеждены, что мы лучшие. И хорошо. И хорошо, а почему плохо должно быть? Я вообще не понимаю, как жить с ощущением, что ты лузер и дрянь какая-то. Что ты хуже других. Как это такое может быть? Нет?
Нет, ты лучший, все. Мне кажется, только так и можно жить. Я лучший, моя страна лучшая, мои родственники лучшие, все лучшие, у меня все лучше, я молодец. Все, тогда и будешь молодец, нет? Отец Шойгу, секретарь Тувимского обкома КПСС, пишет Грец. Ну так, и чего? У меня дед был секретарем обкома. Ну, в смысле, не первым секретарем, а секретарем обкома Западно-Казахстанской области. Ну, тогда, может быть, она Уральская еще называлась. И дальше что? Что мне от этого досталось, от этого обкома? Ничего, ноль вообще. У меня дед был очень принципиальный коммунист, не сдал свой партбилет, до конца своих дней оставался коммунистом. И дальше что? Обком, был обком. Есть только какой-то опыт передать управленческий, это согласен. У меня, например, есть бабушка, которая была, ну, заместитель... Ну, вот если говорить о российских реалиях, потому что я родился в Казахстане, это как заместитель регионального министра по культуре. Вот я, естественно, с ней советуюсь, там, если мне нужно что-то, какие-то вещи, там, по работе, еще что-то. Если какие-то проблемы с начальством возникают, я советуюсь, да, беру совет. Ну, вот. У меня отец был заместителем главного врача областной больницы. Да, я тоже у него беру советы, да, это так. Почему, а почему, мне не, почему он не должен поделиться со мной опытом? Бабки были когда-нибудь в семье? Я вам отвечу прямо, прям в лоб я вам говорю, не было. Прям не было бабок. Вы спросите меня, почему? Можно же было воровать. Ну, не барыги, короче говоря, так получилось. Так вышло. Знаете, вот в песне Кровостока убили цыганку, так вышло. Вот, я спрашивал еще в детстве, я говорю, че же не наворовали-то нормально? Смотрите, вон другие воровали. Ну как-то, что-то воровать, это не наше. Ну ладно, не ваше воровать, так и ладно. И сам в итоге такой получился, не получается воровать. Хотя, наверное, где-нибудь можно было бы притырить. Вот, даже бы хотелось бы притырить. Потому что просто работать и зарабатывать, и класть деньги там на счет, депозит по 5% в Сбербанке, чтобы потихонечку, да? Ну не хочется, хочется все и сразу. Я понял, знаешь, какие у меня требования к квартире? Мне нужно как минимум 150 метров, чтобы она была. Нормальная 150, и это двушка только. Только это не трешка, это не 4, не надо пихать туда комнаты. Они все должны быть широкие, большие, и окна во всю стену. Вот, да, да, вот так, такая мне нужна квартира. Я посмотрел цены. Потолки высокие, 3,2 минимум, вообще 3,5 лучше. Но не суть. Короче говоря, посмотрел цены, что-то 60 миллионов, ну не знаю. Сколько еще работать до 60 миллионов? Возьми кредит под 55% в Сбербанке. Все и сразу, пишет Алексей Витинг. Че ты притыришь, микрофон открутишь? Буригорка говорит. Буригорка, отвечаю. Можно было бы по-хитрому вставлять всякую лажовую джинсу в эфир. Типа, там, а я вот пью такой-то кофеек поутру. И потихонечку сотрудничать со всякими барыгами, которые мне бы за это платили деньги. Естественно, нужно было бы делать это в обход шефа, например, да? Да, 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 да. Ну, за это можно было, конечно, поплатиться работой, а с другой стороны, можно было бы быстро, наверное, заработать на леваке. Но я не привык левачить, мне это не по приколу. Я поэтому и свадьбы всякие не веду. Но если вдруг у вас есть лишние 2 миллиона рублей, переведите это в доллары, то я готов провести вашу чертову свадьбу со всей ненавистью в душе. Сделаю это так, что вам даже будет незаметно, что я вас презираю. Серьезно, я умею делать так. Прям вот не, вам не будет заметно, что я вас презираю. Представляете, как классно. Кстати, власти Нижнего Новгорода попросят жителей не заниматься сексом публично. Это все в продолжении истории, что какую-то 18-летнюю, а может и не 18-летнюю девчонку присовокупили. Классное слово, смотри, присовокупили прямо в клубе в Нижнем Новгороде. Она дает интервью везде теперь. Она думала, что она в клубе давала интервью. Потом ей объяснили, что интервью это чуть-чуть другое. Она говорит, зачем же я тогда давала? Вот, давай теперь буду давать интервью. Она теперь звезда, я ей стыдно. Неважно. Но мне нравится само вот, положение дел, что властям Нижнего Новгорода нужно... А обращаться вот так вот к людям. Не занимайтесь, пожалуйста, публично сексом. Хотелось бы провести голосование среди наших слушателей. Занимались вы когда-то публично сексом или нет? Но я думаю, что это будет разрушением духовных скреп. А где тамадить научился? Али Алиев говорит. Али Алиев, отвечаю коротко. Я не умею тамадить. Я не был тамадой никогда, но я уверен, что я лучше 98% тех, кто сейчас ведет свадьбы за деньги. Поехали в движение.
В движение.
И это я имею в виду не просто лучше, а лучше в ведении свадеб. Потому что, скорее всего, это серая какая-то масса ужасная. Скорее всего, я больше чем уверен. Но 2% гениев там, наверное, есть, как всегда.
А так, ребята, ну что же, я не заставлю вас салфеткой протереть, то есть задницей протереть салфетку, что ли, попасть карандашом в бутылку, господи. Любые конкурсы, все, что хотите. Тамада вообще веселые конкурсы классные. Все, в движении мы сейчас отправляемся. Хватит этого цинизма от меня, хватит, нужны больше духовности. 7 баллов пробки в Москве. Классно, мы переждали 9-бальные пробки, я считаю, было весело. Так, у нас есть где-то 40 секунд на все про все. 7373948, алло, здравствуйте, да. Алло.
Алло, да, внешняя трешка на северо-востоке нехороша, до Рижской эстакады, потом чуть-чуть едем и снова встаем.
Да, спасибо большое. Что, 5 лямов накопил, если 2 надо, пишет 72-й. 5 лямов на что накопил? И почему 2 надо? 2 надо просто, я считаю, вести свадьбу я могу за 2 миллиона, мне кажется, нормально. Но если вы человек хороший, договоримся на лям, окей. Но мне нужно, чтобы вы мне понравились. Не, мне нужно, чтобы понравились. Если человек мне понравится, два не надо. Лям, хорошо, без базара. Вообще без вопросов. Старичок, все сделаем. Проснулся во мне все-таки барыга. А я думал, не проснется барыга. 7373948. Дешевка, пишет Константин. Да, я такой непритязательный человек, плевать, могу за миллион привезти. Но если мне понравится человек сам. Найму тебя тамадой, только 2 ляма найду, пишет 55-й. Ищите, без проблем. Я вам больше скажу. Я людей приведу, у меня целая команда будет работать. У меня будет чувак-диджей какой-нибудь там, клевый, нормальный. У меня будет чувак, который будет вести. Я просто буду стоять на месте вообще, красиво стоять. И все будет работать вообще. Вот так вот будет. Фотограф. Да. Ладно, так, окна во всю стену, полная дрянь, задолбаешься протапливать, и с улицы будет видно, как ты в трусах по хате ходишь. Интересно, да, ну, что, Кулибин, Славка, вы что-то как-то странный вы человек. Я имел в виду квартиру в 150 квадратов, понимаете, я не имел в виду загородный дом, и я имел в виду какой-то высокий этаж, в который ничего не будет видно, и... Я имел в виду проникновение света в помещение и белые стены в этом помещении. Ладно, Славка, все вам приходится объяснять. 19.56, дальше Paranoid Android новости, а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.